chcesz.
Это декорации к Новому году, похоже, уже развешивают. Можешь? А. А что там было? Отлично. Расскажите, у кого возникли проблемы с выполнением заданий? Предыдущих всех по четырем лекциям крипты и первому заданию по... Ну, это приветствовалось. Ну, вот есть, да. Но, по слухам, даже то, что есть, не все смогли запустить. На Луа. С опубликованными. А мы проверяем потихоньку. Ну, вы как-нибудь отслеживаете страничку с достижениями? Ну да, да, да. Там еще ничего не оставлялось, но работу потихоньку смотрим. Да. Ну вот, если вы с кем-то обменялись ключами, желательно прислать, наверное, мне или там Володе нотификацию о том, что вот с такого-то кей-сервера можно взять ваш ключ, который подписан такими-то людьми. Ну вот, факт его подписи будет означать, что mission accomplished. Что, можно начинать? Хорошо. Я всех поздравляю с тем, что мы закончили с самой интересной частью курса с криптографией. И переходим, собственно, к трудовым будням специалиста по защите информации. Это работе с программами. Основное, конечно, внимание мы будем уделять архитектуре IA32. Если, ну, вы можете догадаться, конечно, что такая вещь, как программная уязвимость, она не ограничена, скажем, платформой Windows на платформе Intel. И вообще может существовать там в любом другом месте. Например, на AX, на каком-нибудь Power. Но если 20-30 лет назад у нас ситуация с распространенностью платформ была ну, такая, что можно было называть сети или исследовательские сети, например, в США, гетерогенными, в которых работают там и IBM-овские мейнфреймы, и какие-нибудь дековские станции, ваксы, микроваксы и так далее, с различными операционными системами, то на сегодняшний день в реальности очень значительный процент, близкий, наверное, к 90% вот, и в публичных систем, это все-таки монокультура. И монокультура вот, совершенно определенная. То есть операционные системы производства компании Microsoft на железе производства компании Intel. И множество реально существующих аспектов проблем того, что вот уязвимости вообще есть, да, что они выглядят так, как они выглядят, многие аспекты связаны именно с архитектурой. Вот в нашем случае это IA32. Кто может сказать что-нибудь об этой, вот об этом тексте? Что-что? Да. Ну, что такое пустые байты? Нопы. Ноп это просто инструкция. Инструкция IA32 instruction set размером в 1 байт. Так вот, в частности, одно из замечательных свойств архитектуры IA32, ну и EM64T, это возможность выполнять программу с любой точки, с любого байта. То есть, если мы, ну, я забегаю вперед далеко, допустим, у нас есть какая-то программа, которая уже скомпилирована, и вы можете там в отладчике посмотреть, сделать ее дезассемблирование, отладчик, ну, например, GDB, это сделает, скорее всего, начиная с точки входа, то есть с функции main. Вот он найдет, где у вас там есть символ main, и начиная с этого байта будет пытаться все дезассемблировать. Но, ну и в архитектуре, так как это у нас CISC и все такое, длина инструкций разная. От 1 байта до, по-моему, там 15 в отдельных случаях. То есть код, машинный код, это такая штука, которая, ну, машинные команды там имеют переменную длину, значит, в принципе, меняя смещение, байтовое смещение, с которого мы диссемблируем код, мы можем видеть там совершенно разные вещи. И вот прелесть, особенность интеловской архитектуры в том, что она разрешает выполнение с произвольной точки, с произвольного байта. В частности, это позволяет делать такие вещи, как менять в динамике фрейминг исполнения, то есть делать, например, jump в середину инструкции, что сбивает с толку некоторые старые отладчики. Ну, вот это один из способов защититься от диссемблирования, от анализа, от статического анализа, например, исполнимого кода, от какого-то динамического анализа под отладчиком, который использовали писатели там, вирусов, всевозможные malware. На сегодняшней лекции я хочу начать с основ, потому что вот эти основы являются как бы, ну, the must для того, чтобы вообще заниматься практической информационной безопасностью, для реверс-инжиниринга, для понимание того, как работает шелкод, ну, то есть вредоносный кусок кода, который выполняет, собственно, атаку, исполнение кода на удаленной машине при эксплуатации какой-то уязвимости. Сегодня уязвимости, ну и ошибки в условиях там, противоборства традиционного, когда в операционных системах появляются механизмы защиты от старых видов атак, соответственно, появляются механизмы обхода этих защитов, этих способов защиты. Вот современные атаки, например, на переполнение кучи в каком-нибудь нетривиальном приложении типа Adobe Flash, они довольно сложны для понимания и сложны именно из-за того, что используется огромное количество хаков вот такого рода, как использование неявных каких-то соглашений о том, что такое instruction set в Intel и как происходит выполнение. Вот. Значит, сегодня мы рассмотрим, вспомним, наверное, язык ассемблера. Устройство процессора. Процессор будет, естественно, описан традиционно сферически в вакууме, то есть мы не описываем какой-то реальный процессор, там, Intel какой-то серии с описанием всех его регистров, флагов и так далее. То есть не ходим по спецификациям, но какие-то необходимые вещи для понимания большей части материала мы рассмотрим. Ну и из этого ассемблера мы рассмотрим те вещи, которые важны для понимания уязвимости переполнения, то есть то, как происходит, например, что такое на уровне машинного кода функция высокого языка программирования, во что она превращается на уровне ассемблера, как размещаются объекты, переменные в памяти, чтобы понимать, что с ним происходит в разных местах жизненного цикла программы, так скажем. Вот. И мы все будем рассматривать на примере операционной системы Linux. В частности, как раз из-за этого мы будем говорить о вот этих вот двух синтаксисах ассемблера, интеловский и TNT, потому что исторически сложилось так, что хотя архитектура интеловская, соответственно, все спецификации, документация по процессорам, все примеры там идут в нотации интеловской. В операционной системе Linux ассемблер фактически есть только один, это GNU ассемблер. А GNU ассемблер использует нотацию AT&T, соответственно, все, кто программирует под Linux, должен знать нотацию AT&T. Примеры, которые будут в этой лекции, то есть там вывод какого-нибудь ассемблера, вот тут на примере этой программы, ее вы уже видели в задании по первой лекции, и что-то с ней делали под GDB. К этому слайду, может быть, будем периодически возвращаться, чтобы посмотреть соответствие ассемблерного кода сишному и наоборот. Итак, сферический процессор в вакууме состоит из процессора, оперативной памяти, устройства ввода-вывода и системной шины, которая их объединяет. С помощью этой самой системной шины процессор может отправлять какие-то данные на устройство ввода-вывода или в память, ну, читать байты, писать байты, например. Соответственно, устройства ввода-вывода могут писать в память, читать байты, писать байты. И в оперативной памяти у нас происходит все выполнение программы. Есть ли какие-нибудь вопросы по этой модели процессора? Что-что? Маппинг девайсов в память? Не, ну я говорю, что устройства ввода-вывода могут сами общаться с памятью. Ну, это как бы подразумевает, вот, в частности, случай маппинга. То есть, когда процессору не надо напрямую общаться с контроллером устройства, а он видит соответствующую область памяти. Для нас, в общем, сейчас это не важно. Немножко углубимся в, собственно, процессор. Вот. Он тут уже больше овальный, и в него входят, условно говоря, следующие блоки. Это арифметико-логическое устройство, которое, собственно, выполняет операции. Оно выполняет операции над регистрами. При этом оно может общаться с содержимым памяти через контроллер памяти, то есть просить какие-то содержимое какой-то ячейки загрузить на регистр, чтобы потом с этим содержимым что-то сделать, какую-то операцию выполнить. Или наоборот, записать, что у нас получилось на регистре, в оперативную память по заданному адресу. Независимо от этого арифметико-логического устройства, процессор читает инструкции из той же самой памяти, потому что текст программы у нас хранится где? Во время выполнения в памяти. Вот. И блок регистров. Регистры — это память специального вида, которая физически реализуется там на очень дорогих и быстрых физических принципах, которые прямо вот на кристалле есть, сколько удалось туда напихать. Регистры отвечают за хранение данных для использования их в инструкциях. И, в частности, есть специальные регистры, которые управляют состоянием процессора и позволяют узнать о состоянии процессора в программе. В частности, флаги, которые сохраняют, например, результат выполнения последней выполненной инструкции, ну, статус, сохраняются на специальном регистре флагов. Например, есть флаг ZF, который там выставляется, когда предыдущая инструкция вернула 0. Рассматривать SSE, floating point операции. Вот в нашей модели процессора сейчас есть только арифметические операции и работа с памятью. В интеловской архитектуре можно выделить следующие регистры. Они подразделяются на несколько классов. Это регистры общего назначения. А, кстати, сейчас в курсе архитектуры EVM и язык ассемблера... 86. Что? 8086. То есть Extend 3, ну, и отлично. Вот их здесь 8 регистров общего назначения. Они соответствуют более-менее тем регистрам общего назначения, которые в 16-битной архитектуре там называются AX, BX, CX, 8-битный A, B, C, D. Сегментные регистры, которые используются при доступе, при адресации памяти, важный регистр указатель инструкций EIP. Вот эти вот все 32-битные. То есть наш процессор сейчас 32-битный, 64-битный мы не рассматриваем. И управляющие регистры, которые, в общем, для дальнейшего рассказа тоже не имеют никакого значения. Условно, регистры общего назначения можно вот так вот расписать по их функциональности. Что значит условно? В принципе, в программе, когда вы ее пишете на языке ассемблера, вы можете делать с этими регистрами что угодно. Никто не запрещает писать в ESP там, какие-нибудь данные и делать на нем что-нибудь там, вычислительное, арифметика вычислительная. Но при кодогенерации с помощью компилятора, то есть при компиляции из языков высокого уровня, из языка C, компиляторы придерживаются некоторой договоренности о том, какие регистры какое назначение имеют. Регистр EAX – это регистр, в котором сохраняется, например, результат выполнения функции. То есть после возвращения из функции по инструкции read в этом регистре будет лежать, собственно, то, что является ее результатом. В регистре EBX принято хранить указатель на данные. В регистр ECX принято использовать как счетчик циклов. EDX при общении с внешними устройствами. Опять же, для указания в качестве указателя на данные. ESI и EDI – регистры, которые используются для работы с памятью, чтения оттуда, записи. И важные два важных регистра, которые определяют работу со стеком, это ESP – указатель на вершину стека, и EBP – указатель на текущий фрейм стека. Я об этом дальше скажу. Ну да, да, да. Исторически, да, но никто не мешает же сделать цикл там через EX какой-нибудь внутри.
Если, например, делаешь луп, то он EX
будет. Если луп, да, а если через джампы будешь его делать, там что? Ну да. Соответственно, для каждого из регистров, ну, есть общие команды, которые управляют, которые позволяют выполнять операции на регистрах. Есть специфические для регистров команды, например, там команда push или команда инструкция pop, они будут менять автоматически содержимое регистра ESP. Вот, ну, таких вещей много. Плюс еще автоматически меняются значения флагов после выполнения инструкций. Вот. И, соответственно, для того, чтобы понимать многие, там, особенно результаты код-генерации оптимизирующего компилятора, нужно очень хорошо себе представлять, какие флаги выставляются после какой инструкции. Вот. Теперь, что же, собственно, такое процесс? В Linux в данном случае. Опять же, наверное, исторически процесс программы, которая находится на выполнении на процессоре, она себя считает как бы единоличным владельцем этой машины, всех обратных ресурсов. Вот, ну, по крайней мере, машина старается сделать так, чтобы программе казалось именно так. Поэтому, несмотря на то, что физически у нас памяти может быть довольно ограниченное количество, скажем, вот 4 гигабайта, да, каждому процессу в тот момент, когда он находится на выполнении, выделяется, условно говоря, вся доступная память, эти 4 гигабайта. Есть еще много всяких тонкостей, о которых мы здесь не смотрим, не говорим, потому что у нас сферический процессор, сферическая машина. Ну, например, то, что виртуальный размер памяти может там использовать файлы под... то есть виртуальная память может мапиться на какие-нибудь файлы подкачки, там, подобные вещи. Соответственно, в процессе, когда он выполняется, в оперативной памяти отмаплено несколько стандартных сегментов. Эти сегменты присутствуют практически в любой программе, которая является там, исполненным файлом в формате ELF. Сегменты следующие. Начиная с младшего адреса, то есть снизу вверх, это кодовый сегмент, где, собственно, содержится текст программы. Сегмент данных, где содержатся всяческие переменные, которые инициализируются программистом, ну, статические переменные. Сегмент BSS, где содержатся неинициализированные переменные, неинициализированные данные. И дальше большое пространство, которое занимается, которое может занимать там та же куча, если она используется. Стек всегда. Есть еще в настоящее время там обязательные сегменты, типа сегмент маппинга страниц, да, которые map там вызов возвращает. Вот он где-то между стеком и хипом. И на самом верху постоянно находится операционная система. Соответственно, это адресное пространство для процессора, недоступно. То есть обращение туда вызовет что? Да, вот, кстати, чтобы это работало, что должно быть реализовано в аппаратуре? Прерывание. Отлично. Вот. На этой картинке показана ситуация, какая она, ну, будем говорить, сейчас. То есть вот там то, что стек имеет случайное значение адреса начала, то есть самый верху, самый верх на этой картинке, и что хип тоже там случайно отстоит от конца BSS как-то. Вот это сегодняшнее состояние дел. На самом деле там в ядре 2.4 и раньше стек мог иметь статическое смещение относительно последнего доступного байта в памяти. Вот. И важная особенность, соответственно, всего этого. Все сегменты, кроме стека, заполняются снизу вверх. Хип растет снизу вверх, то есть от младших адресов к старшим. Если вы там делаете подряд несколько new, у тех, которые были выполнены позже, адреса реально в памяти будут больше, чем у тех, которые были раньше вызваны. Стек, наоборот, растет от старших адресов к младшим. Значит, если последовательно выполняется несколько инструкций push, которые кладут что-то на стек, адрес, ну, значение того же ESP после выполнения последней команды будет меньше, чем оно было до этого. Почему это важно? Все, ну, грубо говоря, инструкции push и move будут для вас работать наоборот. Move будет как бы заполнять память снизу вверх, а push будет заполнять ее сверху вниз. И в частности, это ведет к ряду интересных эффектов, которые позволяли эксплуатировать уязвимости переполнения стека, ну, там, 15 лет назад. Немножко подробнее про стек. Стек – это структура данных, которая работает по принципу last in, first out. То есть то, что положили первым, будет забрано из стека последним. Соответственно, для работы со стеком есть специальные инструкции в архитектуре Intel Architecture. Это push и pop. Ничто не мешает в то же время работать со стеком как с обычной линейной памятью. То есть вы можете записать что-то, начиная с определенного адреса и заканчивая определенным адресом. При этом стек может там целиком оказаться. Что хранится в стеке? Кто может сказать? Локальные переменные, да. Еще параметры. Окей, а как туда попадает адрес возврата? Отлично. Ну, а обычно?
Обычно call записывается.
Смотри, какое соглашение мы...
А, окей, а как оно оттуда убирается? И что делает ред? Считывает, и дальше что делает? А в стейке что происходит в это время? Что? Что значит сами должны убрать? Это значит, что мы убрали оттуда что-то? Так, но при этом физически с памятью что-нибудь, ну, с регистрацией. Окей. Ну, да, то есть там уже, ну, нельзя сказать, что там не будет того, что вы туда положили. Да. Так, ну хорошо. Кто помнит, как посмотреть в объектном файле? Лучше прямо в процессе, когда он запущен, где располагаются его сегменты? Хексдамп. Да. В procfs maps лежит для всех, ну, для каждого процесса лежат реальные адреса и секции на текущий момент. Так, что нам еще про стек важно знать? Еще про стек важно знать, что такое регистр EBP и как с ним обращаются. Но это относится на самом деле вот к этой штуке. Хорошо. В чем разница между процедурой и функцией? Кто-нибудь помнит? Окей. Ну, собственно, для реализации вот этих различных видов подпрограмм в ассемблере есть все, в частности, для реализации функций есть вот эти специальные инструкции, call, read, ну и для работы, специфичной работы со стеком push и pop. Зачем нужен push перед call'ом? Ну, совместно с call'ом. Что с помощью него? Передаются параметры на стек. Отлично. Ну и jump, с помощью которого можно там, естественно, любые макароны устроить, какие вам надо. В частности, и поменять фрейминг программы. Вот некоторые архитектуры не позволяют делать так, как делает Intel. То есть прыгнуть в произвольную ячейку и начать выполнение оттуда. Ну, в частности, там Spark требует 4-байтного выравнивания по коду, соответственно, вы не можете прыгнуть внутрь смещения этого 4-байтного. Это немножко ограничивает возможности, но только немножко. Соответственно, что тут нужно помнить? Что call и read и push меняют ESP и EBP. Как правило, в регистр при каждом вызове функции регистр EBP выставляется так, что указывает как бы на начало ее собственных данных. То есть то, что называется stack frame. ESP всегда указывает на вершину стека. То есть, глядя только на ESP, мы не можем понять, если у нас было там несколько вызовов глубиной, скажем, 15 функций, зная только ESP, мы, собственно, не очень можем разделить данные этих функций. Вот, смотря на значение, мы видим, где заканчиваются параметры функции. Мы сейчас находимся, где находятся ее локальные переменные, и так далее. И еще немножко про размещение объектов. Про это тоже все помнят, что есть три вида способов размещения объектов в памяти. Это статическое, собственно, когда вы описали статические данные в коде программы, и они попали в один из сегментов, либо в data, либо в BSS. Ну или там, если мы будем считать код данными, то в сегменте текст. Динамические – это куча. Из C она доступна там, ну и вообще операционная система через системный вызов BRK, break. Там аллоцируются все объекты C++, например, которые вызваны с помощью там, вызова new. Ну и последний способ – это автоматическое размещение, то есть когда переменные попадают, данные попадают на стек. Автоматическое размещение данных объектов в памяти выполняется, ну, соответственно, можно сказать, компилятором и используется для таких вещей, как локальные переменные функции, параметры функций. В связи с этим... На примере справа как раз видно, что происходит с сегментами ESP и EBP при типичном вызове функции. То есть мы видим листинг полный листинг программы на ассемблере, в которой функции main есть только две инструкции. Это вызвать функцию и вернуться. А функция делает следующие вещи, довольно стандартные. Прежде всего, сохраняет регистр EBP, так как он важен для того, кто вызывал, чтобы его не попортить. О, кстати, здесь нотация AT&T. Сразу забегу вперед. Она отличается от интеловской тем, что источник слева, а результат справа. В интеловской наоборот. Источник справа, результат слева. Сохраняется ESP в EBP, то есть в EBP у нас теперь вершина стека на момент, когда мы пришли в функцию. После чего резервируется 4 байта под локальную переменную какую-то, ну, видимо, вот эту константу 10. И следующая инструкция как раз записывает 10 в эти зарезервированные байты, после чего происходит обратная развертка, и восстанавливается значение ESP до входа в функцию, восстанавливается EBP и происходит возврат. Функция ничего не сделала, кроме того, что вот аллоцировала какое-то пространство для константы 10. Всем понятно, что тут происходит? Вот. А теперь случай с C++. Вот у нас есть какой-то блок, какой-то класс, и все. И вызов функции от вот этого объекта, от адреса на объект, который вот внутри блока определен. Что не так с этим кодом? Ну и что плохого? У нас бар вернется, в общем-то, наверное. Ну да, это всем понятно? Отлично. То есть можно было лекцию, в общем-то, и не читать. Итак, переходим к почти заключительной части. Ассемблер. Чем отличается синтаксис Intel и синтаксис AT&T? Вот здесь представлен, если вообще... Все могут прочитать, чего здесь в ассемблере? Плохо. Ну, ладно. Просто под GDB одна и та же программа, выведен листинг функции вот, print scrambled. Функция вот здесь у нас целиком есть. То есть функция получает параметр размера в 1 байт, то есть char звездочка. Нет, char звездочка это 32. int переменная локальная, которой присваивается значение 3, после чего в цикле печатается посимвольно якобы то, что передалось функции, и дальше печатается перевод строки. Соответственно, в GDB можно выставить желаемый способ представления ассемблера. Командой set disassembly flavor Intel или disassembly flavor ATT вы можете это сделать. По умолчанию это, ну так как в Linux у нас AT&T, то по умолчанию AT&T синтаксис. Кроме того, что там различается порядок источников, и, ну то есть в Intel у нас слева всегда регистр, в который записывается результат выполнения инструкции. Ну или это если инструкция с одним параметром, то инструкция с одним параметром. В AT&T, соответственно, наоборот. Результат записывается в тот параметр, который указан справа. Плюс этого, плюс незначительные там синтаксические особенности представления констант. Ну, например, то, что в Intel это вот указывается просто как какое-то число с модификатором, в AT&T как там доллар и число. И из важного еще что я хотел сказать? Числовые константы. Забыл. Ну ладно. Вот. Как с этим всем можно работать вне GDB? То есть как вручную посмотреть, пройти все шаги, которые выполняет компилятор для того, чтобы получить объектный код в формате ELF под Linux. Можно воспользоваться ключиком gcc-s большое и получить на выходе просто ассемблерный файл, который будет содержать вот скомпилированную программу на ассемблере в синтаксисе AT&T. После чего GNU ассемблером AS можно его оттранслировать в объектный код, который почти готов к выполнению, содержит уже машинные операции в машинном представлении. Ну, кроме того, он еще содержит символы для внешних объектных файлов, то есть, например, библиотечные. И после чего с помощью команды ld-linker его уже превратить в исполнимый файл заданного формата. В данном случае ELF для архитектуры i386. Ну, в примере, который здесь на слайде приведен, у нас линкуется еще куча, ну, не куча, но энное количество объектов, объектных файлов, которые являются стандартными. И они являются как бы окружением или вот, как это сказать, ну, фактически окружением для программ, которые скомпилированы из C++, которые добавляют там конструкторы, деструкторы, которые после занимаются очищением памяти после завершения программы, то есть когда в main, скажем, там все, read или exit, и все. Вот, ну, обертки исполнения файлов. Вот эти вот CRT1, CRTI обеспечивают как раз инициализацию программы, поиск точки входа, CRTN занимается завершением очистки памяти. Ну, давай попробуем. Я, честно говоря, по умолчанию у него какое? O3? O2. Вот разницу между запуском по умолчанию и запуском минус O0 я не нашел никакой. Может быть, программа слишком простая. К сожалению, мне вначале пришлось бороться с аппаратурой, поэтому то, что я приготовил здесь, оно исчезло. Но можно под GDB запустить там что-нибудь, что у нас есть. Например, что у нас есть в DVL интересного. Какой там у нас был самый первый? CX? Вот этот? Да неважно, в общем, мы его сейчас не решать будем, а просто посмотрим на то, что там происходит. Да? Ну вот, тут не особо есть дебаг информации, но, в общем, не важно. Там пароль был плейнтекстом, что ли? Да. Вот. Ну, соответственно, под GDB мы можем для любой программы посмотреть, какие в ней сегменты существуют. Кроме тех, которые мы сегодня рассматривали, то есть вот BSS, что ж такое? Текст, вот он. Ну, data. Здесь, как видите, есть огромное количество разных других. Любая программа, в принципе, может себе добавить секцию с произвольным названием. Ну, то есть программист может добавить любую программу, секцию с произвольным названием, она тоже здесь появится. И записывать туда все, что ему нужно. В частности, есть такие интересные секции, как вот interp, которая говорит о том, кто... Ну, по этой секции ядро узнает, кто является интерпретатором для файла данного вида. Соответственно... Чего с ним делать, чтобы его запустить? Вот. Здесь же даны адреса каждой секции. То есть мы можем там посмотреть с помощью команды disassembler содержимое того же сегмента текст, просто отдавая конкретные... значение. Вот. Мы как раз, ну, естественно, в начале сегмента текст у нас будет функция, которая точка входа для программы. Вот. Но интереснее все-таки, наверное, вернуться к, так как мы занимались кодогенерацией из C, то написать что-нибудь такое простенькое и его сгенерировать. что, плохо будет? Ну да, стандартный. Понятно. Так, ну что, соответственно, программа у нас успешно скомпилировалась. Мы можем посмотреть, что же, какой же у нас генерится для нее ассемблер. Вот, ассемблер генерируется примерно следующего вида. Для каждого, для каждой программы, ну, каждая программа на ассемблере должна иметь хотя бы, ну, одну точку входа. Точка входа задается с помощью символа, который виден глобально из этой программы. В данном случае есть секция global, в которой определен символ main. И тип у него здесь описан, это function. Дальше, соответственно, этот символ main описан. И вот в этом main у нас есть все то, что мы там написали. Это резервирование памяти под локальную переменную, которая 10. Резервирование памяти под константу. Где у нас константа? Вот у нас константа в сегменте. RawData. Вот, ну и дальше параметры передаются с функцией print, которая является стандартной функцией libc, то есть через libc она доступна. Все. Вот. Если все так все замечательно знают и всем все это известно и понятно, то вот задание по этой лекции выглядит примерно следующим образом. Дана та же самая программа, которая была на первой вводной лекции. Требуется скомпилировать ее в ассемблер с помощью GCC. Поменять текст функции так, чтобы она проверяла параметр на null и возвращала error message. Естественно, все это делать надо не в исходном C, а в ассемблере. Транслировать ее в машинный код с помощью ASA, слинковать с помощью LD. Ну, дальше с помощью GDB вывести листинг ассемблерного кода этой функции в разных нотациях, вывести адреса начала сегмента стека. При трех последних запусках, ну, то есть вот как раз в динамике, посмотреть, меняется ли значение начала, адреса начала стека при разных запусках. Если меняется в той операционной системе, где вы это делаете, то попробуйте отключить рандомизацию, сами найдете, как это сделать, ну и повторить три запуска подряд и снова посмотреть, что происходит с адресом начала стека. Вот. Естественно, мы не сможем проверить по тому, что вы пришлете, делали вы это вот руками в ассемблере или все-таки компилировали из языка высокого уровня и потом там что-то меняли. Ну, прислать div тоже можно. Можно там скомпилировать в ассемблер, а потом поменять там неочевидные, вставить. Да, возможно, но я хотел сказать, что все-таки, чтобы с этим не заморачиваться, мы поступим проще, и на экзамене у нас будет машина, на которой можно будет показать, ну, вы сможете показать, как же все-таки делать такие вещи с помощью редактора Vim, или который вам нравится, и Дальше выполнить все эти шаги по трансляции в объектный код, линковке, чтобы все заработало и определилось, что там null, когда там действительно null, а во всех остальных случаях распечатало бы строчку. Вот. На сегодня, в общем-то, все. Есть ли вопросы? Ну, как раз плохо то, что неизвестно, что функция делает с этим адресом, который она получила. А после выхода из блока переменная, ну, объект исчезает. Соответственно, этот адрес, если он передается куда-нибудь, например, присваивается, и дальше с ним работают как с этим объектом, присваивается как переменный объект, это получится указатель на неинициализированную память. И что произойдет, когда вы будете туда обращаться, никто не знает. Ну, потенциально, соответственно, уязвимость, которая позволяет переполнение делать. Что? Когда? Ну, конструктор отработает, и что? Ну, при выходе из блока объект уничтожится?
Да.
Ну, речь идет о том, что адрес, ну, туда передается ссылка на объект, указатель на объект, и этот адрес может попасть из функции куда-нибудь, в глобальную переменную. Да. Ну да, это самый безопасный способ работать с локальными. Ну, на самом деле, вот смешно, но вещи подобного рода случаются сплошь и рядом. У нас, например, один программист, который под МакОсью работает. Не будем показывать пальцем. Делал проверку на null каждого объекта в духе. Если он не null, то значит delete, а потом его создать. Ну, в самом начале. При этом не инициализируя. Ну, соответственно, в macOS все объекты по умолчанию, ну, объектные перемены, по ходу, все-таки инициализируются null. А в Linux этого не происходит. Ему везло до тех пор, пока он не попытался это запустить на Linux. Пока не надо было заказчику показывать. Да. Все. Спасибо за внимание. Лекция закончена.